Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Как милостив Бог». Сегодня вторая, заключительная часть. Благодать освобождает нас не для греха, но благодать освобождает от греха. Я думаю, что вы понимаете разницу этих двух выражений. Благодать не является льготной грамотой для свободного согрешения, но благодать – это возможность, которую Бог дал, чтобы освободиться от греха. Для лучшего понимания я попытаюсь это предложение немного объяснить. Выше я говорил о проблеме, что разделение человека с Богом повлекло за собой грех. Теперь возникает следующий актуальный вопрос. Как грех становится видимым? Грех имеет лицо. Если мы разделимся с Богом, то это имеет такие действия, такие последствия, которые мы можем познать или увидеть. А чтобы узнать или познать лицо греха, я вернусь назад к началу, к книге Бытия, глава 1, и прочту там несколько стихов, чтобы вам показать лицо греха, как оно выглядит. Читаю стихи с 26 по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Обращаю ваше внимание в этом тексте на 4 аспекта, как Бог сотворил человека. Во-первых, Бог сотворил человека, чтобы он был творческим. Вы спросите, где это видно? То, что мы должны познать в этом пункте, что мы должны знать о Боге, написано в главе 1. Бог обладает неограниченной способностью творить. Бог сотворил Вселенную, звезды, солнце, луну. Он сотворил животных и растения в их многообразии. И если человек сотворен Богом по его образу, тогда мы должны ожидать, что и человек должен обладать неограниченной способностью творить. Но как выглядит у человека эта способность творить после того, как он ушел от Бога? Как выглядит у человека эта творческая способность после того, как грех взял его в плен? Человек стал испорченным, развращенным, продажным. Как до падения в грех человек обладал большой способностью творить, так и после падения в грех он обладает величайшей способностью, но уже не созидать, а разрушать и уничтожать. Человек уже не имеет способность честно обращаться друг с другом, но старается во всех ситуациях оправдываться. Поэтому хочу вам теперь что-то сообщить, что меня очаровывает в моей жизни, а также в других. Наша коррумпированная натура нигде не является более творческой, чем в случае, когда мы оправдываем себя. Чаще всего мы заняты тем, чтобы других соблазнять, совращать, обольщать. Величайшая власть греха заключается именно в соблазне и обольщении. Приведу для этого один пример. Условно по шкале от 1 до 10. 1 – это то, что вы знаете, что является правильным, а 10 – это противоположное, то есть экстремальное, что абсолютно неправильно. Ложь. К примеру, если вы христиане, то по меньшей мере вы знаете, я женат – это, собственно, верно. А своей жене я сказал при нашей женитьбе, что я останусь ей верным в хорошие и плохие дни. Это одно, и это верно. А что такое 10, вы тоже знаете. Если я женат и своей жене изменю, то это абсолютно неверно. Предположим, что в этом мы видим цифру 10. Поэтому обратимся теперь к этой шкале от единицы до 10. Интригующим в этом примере является тот факт, что в нашей творческой способности мы имеем возможность двигаться от единицы в сторону цифры 10, не замечая этого. В этом мы видим нашу крайнюю креативность, то есть неограниченную творческую способность. На этом пути от единицы до 10 мы оправдываем себя в каждом маленьком шаге. А когда мы достигаем цифру 10, то мы оказываемся в шоке, потому что оказались там, куда мы не хотели попасть. Тогда мы чувствуем себя как жертву, потому что приземлились в нежелательном месте. От таких людей мы слышим тогда такие слова: «Я не понимаю, как я мог такое сделать?» И знаете ли, дорогие братья и сестры, как это происходит? Это происходит совсем просто. Вы начинаете с единицы, женитесь и так далее. Вы знаете, что вы обещали, я верен, я знаю, что это правильно. Но затем в супружеской жизни появляются проблемы, и муж встречает другую женщину. Я говорю это как мужчина. Тогда вы говорите этой женщине: «Пойдем и выпьем вместе кофе». Вы думаете, что это что-то страшное? И что тут страшного, если я вместе с этой женщиной выпью чашку кофе? Ведь мы со всеми людьми пьем кофе. Я пью с моими детьми кофе, пью с моим шефом кофе. Почему я не должен с этой женщиной выпить кофе? Это же нормально. И она выпьет со мной кофе. Таким образом, это выглядит на первый взгляд совершенно нормально. Но затем приходит еще одно предложение. «Пойдем вечером вместе покушать». «Я не знаю, ведь я женат, но послушай, ведь вместе кушать ходят многие люди. Почему я не должен идти с этой женщиной кушать? Я и со своими сотрудниками хожу вместе кушать». И так мы идем с ней вместе кушать и достигли цифры 3. Теперь она говорит: «Выпьем после еды стакан вина?» Можем же и мы, как и многие люди, выпить после еды стакан вина. Затем она дальше говорит. Теперь уже она начинает завлекать. «Может, мы сходим в кино?» Затем он говорит. Или думает: «Да, но я женат, имею свою жену. Но пойти в кино? Ведь я тоже уже со многими ходил в кино. Почему я не могу и с этой женщиной пойти в кино?» Вот примерно так, дорогие братья и сестры, функционирует это дело. И оно функционирует во всех сферах жизни. А мы являемся в этом деле чемпионами мира. Это каждый из вас знает. В этом деле мы оправдываем каждый наш шаг. И если мы таким образом достигли по шкале цифру 10, то мы шокированы и говорим: «Как я мог до этого дойти?» Ответ очень простой. Мы имеем очень высокую творческую способность, потому что мы сотворены по образу Бога. Но не в том, что Бог творил, а в грехах. Здесь мы видим, что грех творит в людях. Но самое интересное заключается в том, что никто из нас не желает быть злым и лживым человеком. Если, к примеру, вы смотрите в телевизоре фильм, то кто из вас пожелал бы целиком разделять мнение героя фильма и подражать коварным, вероломным, скользким прелюбодеям, каких там показывают? Никто из вас не пожелает быть таким типом. Какой персоной фильма вы пожелаете быть? Вы наверняка подумаете: «Здесь я хотел бы быть спасителем, героем и разумным». Но почему тогда мы сами становимся коварными и скользкими прелюбодеями? Потому что мы обладаем великой творческой способностью в вопросе согрешения. В этом мы видим лицо греха. Второе. Бог сотворил людей и наделил их авторитетом и силой. Он сказал людям в книге Бытия, глава 1, стих 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это значит, Бог дал людям авторитет, чтобы господствовать над этим миром. Следовательно, с точки зрения Бога, и мы призваны к тому, чтобы господствовать и содержать все в порядке. Мы должны творить жизнь, защищать и оформлять. И как теперь выглядит коррупционная сторона нашего авторитета? Грешный человек все еще имеет авторитет, чтобы господствовать над миром, и злоупотребляет этим авторитетом. Мы часто разрушаем его, постоянно смотрим на наше преимущество, но не на общее положение. Таким образом, мы разрушаем не только нашу жилую землю, но разрушаем также отношения с людьми, с которыми мы живем. И что мы в-третьих видим? О чем мы можем в настоящее время читать? Бог сотворил нас, чтобы мы жили в общении. Об этом мы читаем в стихе 26 этой же главы. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бог, как триединый Бог, имеет в себе тесное общение – Отец, Сын и Святой Дух. Этот принцип общения внутри триединства мы прообразно уже видим в Ветхом Завете, в жертвеннике всесожжения. Напоминаю вам, что как жертва всесожжения, так и сам жертвенник являются прообразом Господа Иисуса. А поскольку мы рассматриваем сегодня Божью милость или Божью благодать, то мы должны учесть, что Божья благодать пришла к нам через Господа Иисуса, как написано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 16 и 17. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Удивительным является тот факт, что буквальным образом мы это видим в размерах жертвенника всесожжения. Читаю из книги «Исход» в главе 27 стих 1. «И сделай жертвенник из дерева ситим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. Размеры жертвенника по земле длиною 5 локтей и шириною 5 локтей. Число 5 символизирует Божью благодать, а носителем или исполнителем этой благодати является Господь Иисус. Поэтому и читаем: «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». И если учтем тот факт, что Господь Иисус пришел к нам на землю в плоти, чтобы снова установить общение людей с Богом, то также поймем, почему высота жертвенника равнялась 3 локтям. 3 локтя вверх в направлении неба. Число 3 символизирует общение Самое лучшее и тесное общение мы находим в триединстве Отец, Сын и Святой Дух. Бог не является монадой. Это значит, что Он существует не в единственном числе, а, как я уже отметил, Он представляет собой триединство. Три личности и в то же время одно целое, неделимое. Все, что в мире существует, начиная с атомов и кончая планетами, имеет элементы жизни, обладает частью Божественного Духа, иначе говоря, обладает монадой, обладает единственностью. Уже от вечности Бог не парит один в своем царстве, но Бог является, так сказать, первым университетом, является единством во всем многообразии. Бог – это триединый Бог. Бог является, так сказать, существом взаимосвязи и навеки останется в общении. Почему Бог есть любовь? Не на основании Евангелия от Иоанна 3:16, как там читаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Знаете ли вы все же, почему Бог есть любовь? Об этом Иисус говорит в этом же Евангелии, в главе 17, стих 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Как Сын всегда любил Отца, так и Отец в Святом Духе всегда любил Сына. Это значит, что Бог, в котором мы видим Отца, Сына и Святого Духа, в своей сущности отличается общением. И этот Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, в отношении жизни, как мы это делаем». Поэтому апостол Павел описывает отношения между Христом и христианами как одно целое. Поэтому мы читаем в Библии порядка 196 раз о том, что Христос в нас живет, а мы в Нем. В этом мы видим теснейшее общение, какое только может быть. Для этого созданы дети Божьи. Теперь еще раз возникает вопрос, как выглядит вопрос с коррупцией? С коррупцией вопрос выглядит так. Отношение лично ко мне, к другим и к Богу повреждается и разрушается, а человек имеет ложное представление о себе. Он сам себя не любит, но страстно не желает ни высокомерия, ни чувства неполноценности. Они оба одинаково ужасны. Я имею ложное представление о моем ближнем и применяю его, чтобы себя осуществлять или реализовать в жизни. А теперь пойдем дальше и скажем, что я имею ложное представление о Боге. Либо он является строгим диктатором, либо он является прадедушкой. В этом мы видим нашу коррупцию. Четвертое и последнее. Бог сотворил людей сексуальными. Первую заповедь, которую Бог дал людям, гласит: «И благословил их Бог, говоря: будьте плодовитыми и размножайтесь». Бытие, глава 1, стих 22. Бог наделил людей способностью творить, наделил их авторитетом и сделал их способными иметь общение. Затем Он подарил мужчине женщину, а женщине мужчину, чтобы особым образом жить в общении, чтобы жить вместе с сексуальной жизнью и производить потомков. Секс является изобретением Бога. Секс – это что-то удивительное, потому что его изобрел Бог. Впрочем, без секса люди не могли бы размножаться, и не было бы сегодня людей. Секс является Божьим даром. Единственное, что секс пятнает – это теперешний мир. А в принципе, секс – это что-то хорошее, потому что он приходит от Бога. И как выглядит коррупционная версия о сексе? В том, что прекрасно и свято, но продано грязным и дешевым или пошлым. В этом заключается коррупционная версия секса. Светский мир много говорит сегодня о сексе, но чаще всего он не всегда готов помочь. К сожалению, церкви слишком мало говорили о сексе. Совсем медленно они осознают, что это очень важно. Церкви должны говорить о сексе, потому что это подарок Бога. Поэтому и молодые люди знают, о чем речь идет. Это очень важно. Во всяком случае, Бог сотворил людей с авторитетом, чтобы жить в общении, как сексуальное существо и со способностью творить. И если мы возьмем эти четыре вещи, пойдем теперь к коринфянам и посмотрим, как в Коринфе христиане обращались с этими четырьмя вещами. Во всех отношениях они стали коррумпированными. Как они жили в таком состоянии и что их к этому побуждало? Пункт первый. Как христиане, они не жили между собой в хороших отношениях. Я прочитаю для этого из первого послания Коринфянам, глава 1, стихи с 10 по 12. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Это было небольшое собрание, возможно, в начале порядка 50 членов. Но это небольшое собрание уже в то время разделилось на четыре группы. Одна группа говорила: «Мы являемся последователями Павла». Другие говорили: «Нет-нет, Павел – это не так важно. Аполлос говорит истину». Третья группа говорила: «Нет-нет, Петр – это скала, он следует за Христом». Четвертые говорили: «Мы совершенно правильно стоим, мы – это церковь Иисуса». Это значит, что уже в этих первых маленьких собраниях наблюдались разделения, как сообщает нам об этом апостол Павел. А теперь возникает очень важный вопрос. Является ли эта многосторонность конфессий нашей большой силой или нашей большой слабостью? Это зависит от того, понимаю я эту многосторонность как Божью многосторонность, или я заигрываю с этими конфессиями. Итак, эта многосторонность является либо нашей силой, либо нашей слабостью. Но это зависит от того, с какой точки зрения мы это рассматриваем. Во всяком случае, положение в Коринфе было нездоровым, там были разделения. В этом собрании между верующими не было добрых отношений. Пункт второй. В этом собрании наблюдались сексуальные извращения. Обратимся для этого к первому посланию Коринфянам, глава 5, стих 1. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Это значит, что в этом собрании находился такой человек, который спал со своей мачехой. Несмотря на то, что эта женщина была замужем за отцом этого человека, она жила с ним сексуальной жизнью. Но мы должны понять, что в Коринфском собрании существовали тогда довольно дикие обычаи. Если правильно выразиться, то там существовала так называемая проституция в храме. В храмах языческих религий наблюдались тогда проституционные общения, которые назывались религиозным или святым актом. Эти религии создавали общение мужчин для мужчин. А христиане думали, если это для здоровья хорошо, то и нам это не повредит. Таким образом, сексуальное извращение не только допускалось, но и прославлялось, так как они говорили: «Мы свободны, поэтому я могу иметь секс с моей мачехой. Я свободный человек, это благодать». И что мы по этому поводу скажем? В Ветхом Завете за такой блуд побивали камнями, а ведь этим блудом занимались в Коринфском собрании дети Божьи. Во время благодати Бог не убивает таких искупленных на месте преступления. Это действительно Божья благодать, которой многие верующие злоупотребляют. Третий пункт. Верующие в Коринфе увлекали друг друга на мирской суд. Обратимся по этому поводу к первому посланию Коринфянам, глава 6, стих 1, где Павел говорит о следующей проблеме. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Вместо того, чтобы в спорном вопросе верующие в собрании прощали друг другу, они идут со своими проблемами к неверующему судье. Вместо того, чтобы друг другу прощать, каждый из них смотрел на свое преимущество и хотел доказать свою правоту, как читаем дальше в стихах 6 и 7. Но брат с братом судится, и притом перед неверными, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Четвертый пункт. В главе 11 апостол Павел описывает вечерю, которую уже первые христиане праздновали как праздник любви. В этот праздник христиане собирались, чтобы вспоминать о любви Господа Иисуса, о Его смерти и воскресении. Но во время празднования вечери коринфяне напивались и объедались. Эту аморальность коринфян Павел показывает нам в стихах 17 и 18. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». И далее Павел пишет в стихах 21 и 22. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Это значит, что коринфяне праздновали тогда вечерю воспоминания не так, как мы сегодня. Мы едим один укус хлеба и пьем один глоток вина. А коринфяне хорошо наедались хлебом и даже напивались вином. Короче говоря, празднование вечери они превращали в настоящий буфет. Некоторые из них приходили рано в собрание, хорошо набивали желудок хлебом и напивались с вином, а те, которые позже приходили, ничего больше не имели. А Павел говорит им: «Дорогие друзья, это катастрофа, это неверно, что вы здесь делаете». Таковы были христиане в Коринфе. А теперь предположим, что в вашем населенном пункте имеется такое христианское собрание. Многие члены этого собрания каждое воскресное утро перед богослужением напиваются. Они регулярно обращаются в городской суд. Они живут извращенной сексуальной жизнью и постоянно разделяются в собрании на различные группы, на различные партии. Как вы назвали бы таких христиан? Теперь последует неожиданный ответ. Последует сюрприз. Знаете ли вы, как Павел называет таких христиан? Поэтому вернемся к началу первого послания Павла к Коринфянам. Там в стихах с 1 по 8 читаем. «Павел, волею Божьею призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». И знаете ли, дорогие братья и сестры, что во всем этом вопросе является ударом молотка? Христиан в Коринфе, о которых мы только что говорили, Павел называет святыми, поэтому мы и сегодня еще спрашиваем себя, что значит «святые»? Святые – это значит, что Бог отделил их от мира сего для себя. А Павел напоминает этим христианам о том, кем они стали во Христе. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Это значит, что вы, коринфяне, поставлены во Христе на сторону Бога. Это значит, что Бог не отказывается от них. Бог воодушевляет их через Павла и напоминает им, кем они для него являются во Христе Иисусе. Это очень мощно и радостно знать, что Бог никогда не откажется ни от одного искупленного кровью Иисуса. Именно в этом мы видим силу Божьей благодати. Павел ободряет этих христиан в Коринфе, которые далеко не являются примером. Он призывает их к тому, чтобы они стремились стать лучшими христианами и напоминает им о том, что во Христе Иисусе они являются святыми. Аминь.